Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня глава госнаркоконтроля Виктор Черкесов через газету «Коммерсант» призвал к прекращению междоусобиц внутри чекистского сообщества и войны групп внутри корпорации, спасшей, по его мнению, постсоветское общество от распада. Доводы этой статьи обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юлия. Оправданы ли, по-вашему,
Все-таки не стоит забывать, что помимо того, что я обозреватель «Новой газеты», я еще обозреватель «Эхо Москвы».
Да, конечно, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Юлии Латыниной. Оправдана ли, по-вашему, тревога Виктора Черкесова, высказанная в его сегодняшней статье?
Ну, вы знаете, прежде всего, я долго изучала этот постмодернистский манифест. Постмодернистский в том смысле, что до сути очень трудно добраться. Да, там своим текстом господин Черкесов, конечно, посрамил бы Хармса. Потому что ведь некоторая ирония заключается в том, что вот в течение 2 лет идет война между даже не ведомством Черкесова, а одним блоком силовиков, который в частности возглавляет и Черкесов, и Золотов, и Муров, это начальник ФСО, и другим блоком силовиков, который прежде всего возглавляет, как считается, Сечин и Патрушев. И, в общем-то, война идет за совершенно недобопроизносимые вещи, типа, кто будет контролировать таможенные потоки, кто поставит своего начальника на таможню, кто будет расследовать какие убийства, совершенные, соответственно, силовиками, кто, наконец, будет иметь влияние на президента. И это абсолютно непечатные вещи, и поэтому они не обсуждаются в тексте. А в тексте обсуждается, не совсем понятно что, типа призыва «давайте жить дружно». И вот эти вот люди, которые все это устраивают, один из этих людей объясняет нам, что они спасают Россию. Чем? Тем, что делят между собой таможню. И самое, конечно, комичное в этом тексте, это то, что, есть золотая заповедь чекиста. Если тебе есть что сказать, молчи. Если нечего сказать, молчи тем более. Есть золотая заповедь путинского царедворца. Если что-то случилось, не надо бежать к публике, надо бежать к товарищу Путину в прихожую. А если человек оказывается со своими жалобами на глазах у публики, то такое ощущение, что его в прихожую больше не пускают. То есть это заведомая проигрышная вещь – обращаться к публике. Тем более, что сказать совершенно нечего.
Давайте послушаем мнение депутата Александра Лебедева, замглавы Думского комитета по делам СНГ. Он доволен тем, что тайное становится явным.
Мне вот такая открытость Черкесова нравится. То, что он говорит, что не надо это все там внутри себя копить, мы должны жить в открытом обществе. То, что он защищает своих сотрудников, тоже делает ему честь. А что же там на самом деле за всем этим стоит? Ну, в общем-то, из довольно сложного текста можно понять, что речь идет о каком-то недопустимом с точки зрения закона, чести, профессионального долга, соперничестве и борьбе между различными силовыми структурами. Это тоже очевидно. Я, как человек, который сам прослужил там не один год, должен сказать, что Черкесов в любом случае уже заслуживает, как офицер и сторонник открытого общества, поддержки. А все остальное, понятно, как будут развиваться события. Это вокруг 3 китов, оперативного сопровождения. В общем-то, из статьи все понятно.
Напомню, на прямой телефонной связи Юлия Латынина. Облегчит ли вот эта статья участь задержанных активистов и помощников главы госнаркоконтроля?
Так это же самый интересный вопрос. Понимаете, если уж человек выступил с таким обращением, то в нем должно честно, ясно быть сказано. Типа, своих не сдаем. Или деремся за то-то. За что деремся, из текста непонятно по причинам, которые я изложила. Сдаем своих или нет, на этот ответ нет, потому что есть ответ тоже. Вот своих сдавать не надо, типа в тексте сказано, но от предателей в наших рядах мы будем избавляться беспощадно. Вот как это перевести на русский язык? Сдаем или не сдаем?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свободна. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юлия Латынина, писатель, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Обсуждаем призыв главы наркоконтроля Виктора Черкесова, который через газету «Коммерсант» обратился к читателям или к своим коллегам к прекращению междоусобицы внутри чекистского сообщества и военных групп внутри корпорации, спасшей, по его мнению, постсоветское общество от распада. Генерал Олег Калугин, бывший шеф Виктора Черкесова, объясняет происходящее неумеренными амбициями.
Черкесов, который оказался не в той позиции, о которой он когда-то мечтал, я лично знал Черкесова еще в Ленинградском управлении, в начале 80-х годов он работал в следственном управлении, а затем, как мы знаем, его понесло по периферии, то есть состояние нервозности, с одной стороны, связанное с политическими событиями и возможными изменениями в России, и второе, в общем, озабоченность за свою репутацию, которая может, по показаниям того же Бульбова, его бывшего приятеля, стать предметом всеобщего обсуждения, поэтому лучше ударить сейчас, сделав заявку в прессе, объявив о том, что происходят события, которые разрушают чекистское единство, это форма самозащиты.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с писателем Юлией Латыниной, которая у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем доводы статьи Виктора Черкесова, главы госнаркоконтроля, который через газету «Коммерсант» призвал к прекращению междоусобицы внутри чекистского сообщества. Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, добрый вечер, Юлия. Во-первых, надо вспомнить, откуда вышел сам Черкесов, с какого управления, чем он занимался еще и в советские времена, это первое. А то, что идет разносовица, это нашла еще с давних пор. Всегда один подсиживал другого. И шла сдача одного другим. Это было известно давно, и это все отлично хорошо знали.
Да, вот принимаете ли вы доводы о неподкупности бывших чекистов, на которые в свое время даже, ну, они подействовали даже на академика Сахарова. Он считал, что это отряд таких рыцарей плаща и кинжала, наименее коррумпированный.
Ну, я не знаю, как насчет рыцарей плаща и кинжала во времена академика Сахарова. Но, собственно, действительно стоит пояснить, о чем сейчас идет драка. Драка началась приблизительно с того момента, когда стало известно, что на пост начальника таможни должен быть назначен человек по фамилии Шамахов, который тогда возглавлял северо-западную таможню. И был, то есть, собственно, Путин, насколько я понимаю, дал понять, что этот человек будет назначен. Таможня – это исключительно контрабанда, это исключительно черные потоки. И за к этому времени крышей таможни были различные красные, в том числе и силовые, в том числе и чекистские структуры, которые, понятное дело, неблаготворительностью занимались. Началась очень большая драка за различных таможенных контрабандистов, которые у нас носят название таможенных брокеров, и, собственно, за место господина Шамахова, за то, чтобы оставить на этом месте господина Жерехова. В ходе драки произошло несколько совершенно комичных вещей. Например, самое комичное заключалось в том, когда сначала хлопнули чекисты, те чекисты, которые занимали, грубо говоря, сторону Сечина и Патрушева, они хлопнули несколько вагонов с контрабандой, следовавших в адрес Шамахова с находки. Потом они посмотрели, откуда эти вагоны приехали, хлопнули на находке тоже несколько десятков вагонов. Когда стали разбираться, выяснилось, что уже те вагоны, которых они хлопнули на находке, следовали в адрес военной части с длинным номером, который был зашифрован, этот номер зашифровывал отдел снабжения ФСБ РФ. И человек, который получил это шматье китайское, трусы там были, что ли, 450 или 350 тысяч трусов. Это был человек с удостоверением действующих сотрудников ФСБ, по этому удостоверению он все и получил. Самое смешное произошло тогда, когда один мой знакомый, который в числе других расследовал все это дело, просто спросил своих бывших приятелей, зачем они отправили вагоны в адрес, собственно, ФСБ, и почему они получали это дело по удостоверению. Дело в том, что вся эта операция крутилась для нее использовался такой очень известный человек, который занимается таможней, его зовут Тельман Исмаилов. И вот этому человеку на его вопрос чистосердечно ответили. Мы боялись, что Тельман нас кинет. Правда это или нет, мне сложно сказать. Но вот то, что было дальше, и то, что не выползало на поверхность, это некоторая фантастика, потому что брали друг у друга таможенные склады, налетали с ОМОНами, арестовывали, людей сажают целыми кучами, стояли вагоны на границе. Самым замечательным местом, я считаю, был обыск как раз одного из таких таможенных брокеров, в ходе которого на вес изымали бриллианты, и после чего тот жаловался, что вот подарок нечем подарить, потому что бриллианты на вес изъяли. В конце концов, одно время победил Черкесов, а вернее Черкесов и Золотов, и значительная часть генералов ФСБ, по-видимому, как считалось, связанных с таможенной контрабандой, была отправлена в отставку. А после чего, через несколько месяцев, президент Путин приехал на коллегию ФСБ, как рассказывают, и некий майор с места задал ему вопрос, что вот вы указом отправили генералов в отставку, а они продолжают сидеть в своих кабинетах. Скажите, пожалуйста, вот моя структура все-таки военная, нам исполнять их приказы или нет? Президент Путин, странный контроль над ситуацией, согласитесь, со стороны президента, ничего не сказал и вскоре покинул совещание. Но произошла еще более важная вещь, которая нам всем известна в ходе вот этой драки между двумя структурами. А именно в ходе этой драки и в ходе дела трех китов, о котором, может быть, мы потом отдельно поговорим, потому что оно с этим косвенно связано, было закуплено большое количество прослушивающего оборудования, и насколько можно себе представить, именно в рамках этой прослушки были прослушаны и разговоры Сечина, и разговоры тогдашнего генерального прокурора Устинова. А тогда, если помните, они очень сильно подружились, и к тому же они были родственниками через детей, и шли разговоры о том, что будет после 2008 года, и вот не быть ли Устинову президентом, и типа, что Устинов будет президент покруче, чем Путин. И когда все это, по-видимому, легло на стол Путина, то, похоже, это было последней каплей. Устинов был уволен. Это было, так сказать, звездный час и звездная победа Черкесова. А с тех пор там была еще куча продолжающихся эпизодов этой войны, может быть, мы о них еще и поговорим. Но самое важное, о чем я хочу сказать, если ко всему этому присмотреться, там нет никакого чекистского единства, там нет никакой идеи укрепления России, а там вот такие абсолютные 17 мгновений весны. Какой крокодил сожрет какого другого крокодила? И, кстати, самое замечательное во всей этой истории, это то, что пока вот они дрались под ковром, можно было ощущение, что это крокодилы, что это бульдоги. А вот когда они вылезают из-под ковра и начинают публиковаться в «Коммерсанте», видно, что это моськи.
Бывший уполномоченный по правам человека в России правозащитник Сергей Ковалев поражен тональностью сегодняшнего письма.
Это меня отчасти радует, потому что это означает, что упорно распространяющиеся слухи о грызне там наверху имеют под собой некоторое основание. Что касается самой идеи этой наглой статьи, хотя наглость там вообще маскируется. Вот насчет этого крюка, на котором висит Россия, и все мы, следовательно, висим, а если бы они вовремя нас за что-то такое не подцепили, я уж тоже не знаю за что, то мы бы упали в пропасть и разбились бы на мелкие осколки. В самом деле, этот крюк существует. Крюк этот из той самой конторы, которая угробила несколько миллионов наших сограждан. Эти самые господа из конторы, они в самом деле стабилизировали ситуацию в стране. Брежневский период тоже был период довольно-таки стабильный. Все знали, что они могут, чего они ни в коем случае не могут. Только мы ползли постепенно к краху. В этом состоит стратегия крюка, на котором мы висим.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юлия Латынина считает, что тому, кто хочет знать политический расклад, не нужно смотреть на Думу, а достаточно посмотреть, кого посадили в Лефортово и что решил Басманный суд. Объясните, почему?
Спасибо за вопрос. Цитата из одной из моих старых статей. Дело в том, что действительно российская политическая жизнь... Дело в том, что начну чуть издалека. На самом деле, в чем главная причина этой грызни? Даже это не столько грызня за активы. Это главная причина этой грызни, мы отчетливо видим, что президент в ней заинтересован. Это тот механизм разделения властей, который существует в России вместо парламентского механизма разделения властей. Надо же все-таки президенту как-то пребывать осведомленным о том, что происходит в России. Он выбрал такой способ. Каждый раз, когда одна из партий начинает проигрывать, слабеющую партию президент Путин начинает поддерживать. Если он отправляет в рамках этой драки кого-то в отставку, то он обязательно находит для него другой пост. Вот еще один характерный пример и характерный эпизод этой драки – это то, что случилось между господином Мещеряковым, который занимал пост начальника Департамента экономической безопасности в МВД и считалось, что он креатура Сечина, и господином Новиковым, который был замминистра и курировал криминальную милицию, и считалось, что он креатура Золотова. Они сцепились не на шутку, причем самые разные невероятные слухи ходят о том, что происходило. Самые такие, я бы сказала, травоядные слухи говорят о том, что была арестована секретарша Мещерякова, что она дала показания о взятках, которые брались в департаменте. Более уже такие продвинутые слухи сообщают, что ее допрашивали об этих взятках под психотропкой. Ну и совсем уже такая, знаете, романтическая легенда гласит, что ее вот прямо из Лефортово чуть ли к Путину не привезли, он ее расспрашивал, девушку, о своих несчастьях. Я специально эти легенды повторяю, потому что даже если эти легенды не соответствуют действительности, они являются частью войны, частью приемов войны. И интересно, что и Мещеряков, и Новиков были уволены. То есть не потому, что кто-то там брал взятки, не потому, что обнажилась коррупция, а просто потому, что они начали драться. И оба они были посажены на какие-то вполне пенсионные и почетные места. То есть это был открытый сигнал, что Путину это нужно, что Путина это устраивает. И, конечно, замечательно видно, что не только что реальная политическая борьба в России сместилась в сторону борьбы за активы. Кто будет иметь влияние на президента, кто будет сидеть в каком ведомстве, и, конечно, кто какой ЮКОС себе поделит. Потому что в Думе на самом деле ничего не происходит. Замечательно в том, что творится сейчас в России, не только то, что в Думе нет оппозиции, а и то, что в Думе нет партий, которые отражали бы интересы соответствующих кланов. Вот никак нельзя сказать, что «Единая Россия» за один клан силовиков, а «Справедливая Россия» за другой клан силовиков, или ЛДПР за какой-то из кланов силовиков. Содержание парламентской борьбы, да и вообще оппозиции выхолощено настолько, что ну вот просто там какие-то клоуны, а настоящая борьба происходит в другом месте. У нас Дума, грубо говоря, она коверная, потому что под ковер, где дерутся бульдоги, или точнее моськи, ее не пускают.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Латынина, скажите, пожалуйста, это, конечно, все очень интересно, то, что господин Путин за веревочки дергает данных персонажей, но не менее интересное, на мой взгляд, ситуация складывается в Счетной палате. Там, мне кажется, креатура Кадырова, которого выкинул сам Кадыров, избивая черенком от лопаты, и которого пристроили в Счетную палату, это верхушка айсберга.
Да, и Счетной палаты тоже руководит один из бывших руководителей ФСК, слово Юлии Латыниной.
Ну, Счетная палата, наверное, требует отдельного разговора. Креатура Кадырова, я поясню для слушателей, имелся в виду аудитор Сергей Абрамов, бывший председатель правительства Чеченской Республики, который оказался замешан в скандал с проверкой НПО «Энергомаш» и вынужден был уйти. Это очень интересная история, вот почему. Если вы помните, с проверкой НПО «Энергомаш» происходило вкратце вот что. Есть НПО «Энергомаш», которая производит космические двигатели, двигатели для космических ракет, и в настоящий момент поставляет их в США. Всего она поставила 36 двигателей, каждый стоит 10 миллионов долларов. И это двигатель для ракеты «Атлас», то есть американская космическая программа сейчас невыполнима без России. С другой стороны, есть человек по фамилии Гайдуков, который, насколько я понимаю, давний знакомый Степашина, потому что еще в свое время именно господин Степашин назначил господина Гайдукова главой ФАПРИТ, агентства, занимавшегося российской интеллектуальной собственностью. Это было в 99 году, и тогда Гайдуков пришел ко всем военным экспортерам, которые хоть что-то поставляли за рубеж, и сказал: ну вот я теперь возглавляю эту интеллектуальную собственность, поэтому со всех вас 10% в адрес ФАПРИТ. То есть, заметим, не в адрес государства, а в адрес ФАПРИТ. Причем, поскольку порядок расходования этих средств не был четко обозначен, то господин Гайдуков был дальше пойман на том, что он заключал договоры с фирмой типа «Рога и копыта», и эти средства перекачивались куда-то дальше на закупку компьютеров типа, которые не были закуплены. Он тогда очень сильно обидел, как считалось, 56 предприятий. То есть, грубо говоря, он загубил экспорт 56 предприятиям, чтобы получить эти деньги. И в частности, тому же Энергомашу, потому что как только он пришел, он отправил бумажку, которая препятствовала Энергомашу поставлять эти двигатели за рубеж, если не будут перечисляться деньги господину Гайдукову. Тогда его совокупными усилиями съели, причем с убийственной для чиновника формулировкой, потому что уголовное дело по нему не было возбуждено, но его сняли с формулировкой что-то типа за нарушение, грубое нарушение трудовых обязанностей, что-то в этом роде. И вот он опять приходит в счетную палату, он становится там экспертором, и приходит все в тот же самый Энергомаш, и требует, как сейчас наставляют следствие, взятку в 7 миллионов евро, угрожая иначе результатами проверки, которая, кстати, объявлена секретной. То есть Энергомаш не имеет возможности оправдаться. Трудно сказать, что написано в акте этой проверки, но господин Степашин заявлял по итогам этой проверки, что государству причинен ущерб в сотни миллиардов долларов. Я специально напомню цифры. 36 двигателей по 10 миллионов долларов. Но вот представьте себе, что все 10 миллионов долларов украли, и еще 10 миллионов украли сверх. Все равно сотен миллиардов долларов не получается. То есть это заявление по меньшей мере безответственное. И что важно во всей этой истории? Важно, с одной стороны, некая фантастическая ситуация, когда один единственный чиновник, а именно господин Гайдуков, может, какие-то его покровители, способен поставить крест на высокотехнологическом прорыве нашего предприятия в США. Да хоть бы оно все там украло. Ведь вы представляете себе ситуацию? Сидят там американцы, у которых не получают двигателей, и думают, это что, новая империалистическая политика Путина или это у русских технологий кончились?
Напомню, что междоусобицы внутри чекистского сообщества, которому посвящено сегодняшнее письмо газете «Коммерсант» Виктора Черкесова, мы обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем «Новой газеты», обозревателем радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Из Ингушетии поступает противоречивая информация о перестрелке в центре Назрани. Согласно одним источникам, неизвестные открыли огонь по машине «Жигули», погибли 3 человека. Другие источники в силовых структурах сообщают, что в указанном районе проводилась спецоперация по задержанию боевиков. В Подмосковье во вторник вечером прошли переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Николя Саркози. Депутаты Государственной Думы России потребовали от правительства разобраться в причинах резкого роста цен на продукты. За сентябрь молоко, хлеб, масло подорожали в среднем на 10%, а некоторые товары на 30-50%. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. Задолженность, превышающая 2 миллиарда долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. В центре Багдада во вторник две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. «Аль-Каида не оставляет попыток завладеть оружием массового поражения», отмечается в новом докладе экспертов Белого дома. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Квартира одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова была во вторник заблокирована сотрудниками правоохранительных органов. Официальных комментариев по этому поводу не поступало. Алексей Пичужкин, получивший прозвище «бицепсского маньяка», заявил в суде, что убил более 60 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о междоусобицах внутри чекистского сообщества, к прекращению которых призвал глава госнаркоконтроля Виктор Черкесов через газету «Коммерсант», мы беседуем с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латынина. Она у нас на прямой телефонной связи. Ей слово.
Да, мы, собственно, от междоусобиц между Черкесовым и Сечиным перешли плавно к ситуации, в которую попал глава счетной палаты Степашина. Я рассказала, с чего его печальное положение началось, с проверки НПО «Энергомаш», которая выглядела довольно странно после того, как инициатор этой проверки, инспектор счетной палаты Гайдуков, был фактически пойман с поличным при попытке получения взятки 7 миллионов евро. Но что поставило Степашина в такое трудное положение, на мой взгляд? Его собственное поведение. Оно очень характерно для силовиков и, кстати, для того же Черкесова тоже. Вот я только что спрашивала, что вот из письма Черкесова не следует, он будет отстаивать генерала Бульбова или не будет. Из письма Черкесова следуют какие-то высокопарные фразы, что типа «мы своих не сдаем, но от предателей в рядах избавляемся». Понимай, как хочешь. А со Степашиным произошло то же самое. Сразу после ареста Гайдукова он заявил, что этот арест был санкционирован счетной палатой в рамках операции борьбы с коррупцией. Буквально через несколько дней он развернулся на 180 градусов и заявил, что никакой взятки не было, что Гайдукова подставили те, кто пытался сорвать проверку, и что НПО «Энергомаш» нанес российской экономике ущерб в сотни миллиардов долларов. А после этого, когда все продолжало раскручиваться, он повернулся еще раз на 180 градусов, и аудитор счетной палаты Абрамов был уволен, вернее, ему выразили недоверие, причем, насколько я понимаю, первоначально Абрамов категорически отказался уходить. А вот такое поведение, оно, конечно, ну, понимаете, бульдоги дерутся под ковром. И вдруг они видят, что посередине их бежит заяц, потому что это поведение зайца. Что, конечно, бульдоги начинают бежать за зайцем. Это поведение сделало Степашина, на мой взгляд, легкой мишенью, потому что времена трудные, а потому что непонятно, что будет после 2008 года. Куча чекистов ищет все теплое местечко. Таким теплым местечком может быть счетная палата. Уже называются имена людей, которые хотели бы в этой счетной палате посидеть вместо Степашина.
Писатель Рой Медведев, бывший глава комиссии по борьбе с коррупцией Съезда народных депутатов СССР, готов спорить с доводами письма Виктора Черкесова.
Я не могу согласиться с тем, что Россия была спасена чекистами. Если говорить о распаде 91-го года, то я лично, как наблюдатель, видел распад во всех структурах. Не нужно никаких доказательств бездарности этого слоя генералов. Распад коснулся и высших структур спецслужб. Потому что во главе спецслужб оказались Барсуков, Коржаков, Ерин. Они тоже принимали участие в борьбе с террористическими группами. И мы видели, как это они делали в Буденновске и Первомайске. То есть видно было, как в органах безопасности происходил распад. Путин опирается на значительные кадры чекистов. Но тех, кого он лично знает, кого он лично выдвигал. И этот спор внутри госнаркоконтроля или внутри чекистских служб мне просто непонятен.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нора Медведев и задал вопрос, который я хотел. Тогда я уже сейчас формулирую. А почему силовые структуры не предотвратили распад советского пространства, от России предотвратили? Я думал, что великий Гайдар и великий Ельцин спасли Россию, отодвинули ее от пропасти. Скажите, пожалуйста, Юлия, ваше мнение. Спасибо.
Ну, вы знаете, я не уверена, что Ельцина и особенно Гайдара можно назвать великими. Но я думаю, что вот у нас есть рядом пример государства под названием Югославия, которое пыталось спасти себя как империя. И в результате все это кончилось очень плохо. Причем, то есть первые провинции отделялись от нее сравнительно мирно, а по мере того, как отделялись последние провинции, начиналась резня. Я, к сожалению, боюсь, что если Советский Союз не распался сам собой, то очень вероятно, что нас бы ждала кровавая гражданская война, которая кончилась бы тем же самым, но только гораздо хуже.
Депутат Алексей Кандауров, бывший генерал КГБ и бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, склонен доверять сегодняшнему письму.
Если об этом заявляет глава наркоконтроля Виктор Черкесов, а он человек во всех смыслах порядочный и честный, другой вопрос, как относиться к вот его идеологическим размышлениям. Но это другая сторона вопроса. Но о том, что этот конфликт существует, он откровенно заявляет и иллюстрирует это на примерах уголовного преследования, которые состоялись в последние недели в отношении сотрудников наркоконтроля. Вообще, эта статья, я считаю, свидетельствует об очень серьезном кризисе в политической системе страны, и на самом деле она знаковая. Как снежный ком нарастают угрозы в преддверии парламентских президентских выборов, скачок инфляции, угроза банковского кризиса и уже не подковерная открытая война в силовых структурах.
Слушаем москвича Игоря.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос Юлии Латыниной. Два. Первый, простой. Скажите, пожалуйста, вот должность секретаря Совбеза, она чисто номинальная или какая-то важная будет и есть? Потому что раньше она была номинальной и практически ничего не слышно. А сейчас его убрали и ни слова. Как будто бы то ли для Путина держит, то ли еще для кого-то. И вопрос второй, более сложный. А вот эта вот ситуация, то, что говорил Кандауров, может быть так, что они либо перегрызут друг друга, либо кризис случится в ближайший год-два?
Ну, насчет должности секретаря Совбеза сильно сомневаюсь, что Путин на нее пришел, пока она действительно была чисто номинальной. Что же касается кризиса, ну вот я только что живо писала, что это не кризис, это способ для Путина контролировать ситуацию. Кстати, достаточно обычный для любого авторитарного режима, потому что парламентские режимы контролируют ситуацию с помощью системы сдержек и противовесов в виде независимого суда, независимого парламента и так далее, а режимы авторитарные вынуждены контролировать ситуацию с помощью сражающихся между собой кланов. А вот касается, конечно, касательно слов «честный и бескорыстный», которые употребил Кандауров по отношению к господину Черкесову, я позволю себе не согласиться и позволю себе напомнить, собственно, вот кто такие эти два клана. Сеченский клан, конечно, гораздо более могущественен. И, кстати, он постоянно выигрывает просто за счет того, что вот у сеченского клана, грубо говоря, глава есть, а у противников его это такой аморфный конгломерат, там ЦК, поддерживая в основном потому, что Путин не дает проигрывать слабейшим. С одной стороны, мы видим вот Сечин и Патрушев. Это люди, которые делили ЮКОС, это люди, которые брали Ависму, это люди, которые сейчас делят Гуцериева. Наконец, не забудем, во что превратилось ФСБ, то оно нам рапортует о том, что предотвращено 300 терактов, то оно сообщает, что 24 человека получили ордена за ликвидацию Басаева. Это после того, как через 12 часов после ликвидации Патрушев узнал, что у него там случилась спецоперация. То, наконец, Патрушев нас сообщает о том, что вот на саммитах в Сочи, Санкт-Петербурге и Самаре предотвращены теракты, и никто даже его не спрашивает, а можно какие-то подробности, уж коли такое заявление громкое прозвучало. То есть это достаточно страшная конгломерация людей, с одной стороны, с той стороны, сеченской, которая делит бизнес и в которой чекисты привыкли получать звездочки, ну, похоже, ни за что, за очковтирательство. С другой стороны, госнаркоконтроль у нас прославился совершенно удивительными вещами. Мы все помним дело ветеринаров. Совсем недавно прокатились другие дела, дела химиков. Напомню, что они были связаны с тем, что Госнаркоконтроль брал химические компании, химических трейдеров, которые продавали, допустим, ТЛОЛ. И говорил, что эти люди занимаются поставками наркотиков, потому что ТЛОЛ является прекурсором для производства наркотиков. Что, кстати, он, кстати, не является прекурсором, там вообще отдельная история. Так вот, буквально на прошлой неделе через парламент пришла поправка к закону о наркотических веществах, которая позволяет Госнаркоконтролю контролировать практически весь, значительную часть рынка химических веществ в России, включая, например, такие вещества, как серная и соляная кислота. Это очень смешные поправки, потому что в них говорится, что вот все эти вещества, которые в данном случае именуются Госнаркоконтролем прекурсорами, то есть веществами, которые могут быть использованы для производства наркотиков, что каждое предприятие, которое их производит, должно за них отчитываться до миллиметра, строго сдавать отчетность Госнаркоконтроля, иначе будет наказано. Но у нас серной кислоты, по-моему, производится 11,5 миллионов тонн в год. И если кто-нибудь когда-нибудь из слушателей был или на нефтяном заводе, или, допустим, на ГОКе медном, где черновую медь получают, он просто знает, что допустим, на этом ГОКе каком-нибудь медногорском просто дышать физически нельзя, потому что эта сера выбрасывается в воздух в невероятном количестве. И просто, да, там не совсем понятно, скачок в напряжении, и тонна серной кислоты вылетела в воздух. Вот как за нее отчитываться перед Госнаркоконтролем? То есть понятно, что вместо того, чтобы бороться с наркотиками, эти люди занялись контролем над химической промышленностью. Более того, перед этим прошли чудовищные поправки, на мой взгляд, в тот же закон о борьбе с наркотиками, когда под предлогом того, что Россия, дескать, закупается на 2 миллиона долларов, вдумайтесь в аргументацию, на 2 миллиона долларов в год образцов чистых наркотиков для опытов, и эти деньги можно сэкономить, были введены поправки, которые позволяют не уничтожать наркотики, изъятые при обыске, а сотрудникам Госнаркоконтроля перевозить наркотики. Мне просто вот трудно себе представить, там, какая будет следующая поправка. Ну, наверное, будет образован ВГУП, который позволит сотрудникам Госнаркоконтроля торговать наркотиками с зачислением доходов на их личные счета.
Бывший народный депутат СССР Тельман Глян, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, невысокого мнения о чекистах.
Факт коррумпированности чекистов очень велик. Конечно, никакое государство не может опереться в должной степени на такие органы правопорядка, в том числе и на чекистов. Какая степень надежности, если продажный чекист? Но слава богу, что там не все такие. Слава богу, что сохранился определенный слой непродажных людей. Но то, что этот фактор сегодня имеет место, от этого никуда не денешься. Если сравнивать КГБ моей юности, то я бы сказал, вот там, собственно говоря, дела шли, конечно, по-другому, имеется в виду, там чистота кадров во много раз превышала нынешний уровень этих органов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А связываете ли вы, Юлия, происходящее с активизацией вокруг дела трех китов? Вот недавно, как известно, «Новая газета» знает об этом, возобновлено расследование таинственной гибели Юрия Щекочихина.
Вы знаете, во-первых, необходимо ответить, что вот если есть одна вещь, которую сделал генерал Бульбов, за которую мы готовы поклониться в ножки, то и он, и Черкесов были среди тех, кто настаивал на том, что надо возобновить расследование по делу Юрия Щекочихина. Что же касается, собственно, дела трех китов, то, понимаете, у нас возникла такая привычка каждый раз, когда происходит какая-то грызня между органами, с улыбкой говорить, это связано с делом трех китов. Это у нас такой общий эвфемизм всех таможенных разборок. А как связан с Черкесов с делом трех китов? Черкесов связан с делом трех китов так, что вот тот следователь Лоскутов, которого Владимир Путин пригласил из Петербурга разбираться с делом трех китов, это человек черкесовский. А что такое дело трех китов? Дело в том, что их, на мой взгляд, есть два очень разных дела трех китов. Первое началось, по-моему, где-то в 2000 году, когда дрались между собой еще тогдашний начальник таможни Ванин, который был ставленником семьи и пытался сохранить свое кресло. И очень могущественный тогда человек Юрий Заостровцев, который на тот момент очень высоко сидел в ФСБ и считалось, что он сам хочет стать начальником таможни. Так вот, тогда Ванин, по крайней мере, что вырисовывается из разговоров, тогда Ванин, чтобы хоть как-то удержаться, задумал повысить таможенные сборы, и не то чтобы взимать таможенные сборы в белую, но он созвал всех вот таможенных брокеров, контрабандистов с погонами и без, и сказал, что отныне с каждой фуры вы должны платить вдвое больше. Заметьте, он сказал не белую пошлину, а вдвое больше. Стали все платить вдвое больше, а когда пришли в три кита, то в трех китах очень обиделись на таможенников и сказали, да вы знаете, кто у нас крыша? Ну, по словам сотрудников трех китов, как раз выходило, что крыша – это, во-первых, отец Заостровцева, который там возглавлял ЧОП, охранявший трех кита. И, кроме того, насколько я понимаю, фирмы, которые таможни мебель для трех китов, имели отношение, как считается, как раз к господину Заостровцеву. Собственно, после этого, естественно, очень обиделась таможня, она арестовала мебель, она, естественно, не удержалась и продала ее как конфискат каким-то своим фирмам по 3 копейки. И вот, собственно, вот это дело трех китов, дело о контрабанде мебели, оно почему-то и считается делом трех китов. Хотя единственное, к чему у меня нет претензий по поводу трех китов и к их владельцу, номинальному, по крайней мере, владельцу господину Зуеву, это как раз вот по факту контрабанды, потому что контрабандой занимались все. А вот то, что дальше началось, выходит за всякие рамки, потому что дальше господин Зуев нанес ответный удар. Те следователи, те таможники, которые занимались делом трех китов, были уволены. Тот следователь Павел Зайцев, который занимался делом трех китов, а он-то честный следователь, он как раз себе копейки ни карман не положил, он оказался под судом. Когда судья Кудешкина отказалась его осудить, она была уволена, причем она прямо показывала, как она в кабинете главы Московского городского суда госпожи Егоровой, кто Егоровой это приказывал по телефону. И, наконец, началось самое чудовищное убийство, потому что перед одним из судов был убит брокер Сергей Переверзев, который выступал на стороне противников трех китов. Он был убит в больнице военной, в госпитале. Просто люди пришли и всадили ему пулю в голову. Возникает вопрос, кто же этих людей пропустил и какие же у них были там корочки или что. И, наконец, совершенно таинственным образом погиб Юрий Щекочихин. Я долгое время не верила, что он мог быть отравлен. Но, к сожалению, обстоятельства его гибели, чрезвычайно редкая болезнь. Ему поставили диагноз синдром Лайла, который на самом деле с тех пор ни разу ни одному человеку не ставился. С него кожа слезала клочьями. Его симптомы были очень похожи на симптомы отравления талием. И, к сожалению, отказались категорически российские врачи проводить экспертизу. Они выглядели очень запуганными. Так вот, эти две смерти, смерть Переверзева и смерть Щекочихина, чудовищное давление на судей, вот, на мой взгляд, это все составляет второе дело трех китов. И это то дело, которое надо расследовать. Дело не в контрабанде, дело в убийствах и дело в коррупции на самом верху власти. Коррупция, которая связывает с именами Бирюкова, тогдашнего замгенпрокурора, которая связывает с именем даже самого Устинова, с именами сотрудников ФСБ. И что происходит дальше? Вот весь этот комок грязи выволакивается наружу. И президент Путин говорит, давайте я назначу своего следователя в этом разобраться. И позывает вот этого самого Лоскутова из Санкт-Петербурга, который, как я уже говорила, считается черкесовским человеком. Вот я до сих пор не понимаю, что сделал господин Лоскутов, если честно. Потому что дело трех китов в том виде, в котором оно сейчас возобновилось и расследуется в суде, это дело первое трех китов. Это все те же самые документы о контрабанде, которые были известны еще следователю Зайцеву и которые были давно доказаны и были бы там троекратно доказаны самим господином Зуевым, который приходил в кабинет к Зайцеву, клал ноги на стол и говорил «отдай мне мою мебель». То есть он тем самым подтверждал, что мебель была его, а не непонятных посреднических фирм, формальным образом не связанных с ним. Так вот, Следователь Лоскутов ничем, ничто, насколько я понимаю, не выяснял в убийстве Щекочихина, ничто не выяснял в убийстве Переверзева, ничто не выяснял в том, кто давил на Кудежкину и кто пытался осудить Зайцева. Вот что произошло? Произошло, что когда Устинов был уволен, дело трех китов снова было открыто, потому что это был удобный способ давления на Устинова и добивания вот этой вот около Устиновской и около Сеченской команды, и оно снова затихло. То есть, на мой взгляд, самая важная история дела трех китов. Президент Путин назначил следователя, который должен был выяснить, что там происходит. В течение... Либо этот следователь ничего не докладывал Путину в течение 2 или 3 лет, когда дело стояло, либо Путин все знал, но это ему было плевать. И убийство, и давление на судей, и коррупция среди высших должностных лиц. И только в тот момент, когда на стол Путина легли распечатки разговоров Сечина и Устинова, и Путин почувствовал, что эти разговоры представляют, возможно, опасность для его власти, потому что Сечин с Устиновым вместе – это вроде как уже даже почти больше Путина. Вот в этот момент Путин уволил Устинова. То есть оказалось, что преступлением не является убийство, преступлением не является коррупция. Ну уж я не говорю о контрабанде, это как раз самая меньшая вещь. Преступлением является только злоумышление против человека, сидящего на президентском престоле.
Лидер Демократического союза Валерия Новодворская ожидает возвращения эпохи доносов.
Мне кажется, что наши дорогие чекисты уже передрались из-за добычи. Это было совершенно естественно. И я думаю, что мы будем с интересом и упоением наблюдать, как они друг друга закладывают, как они апеллируют к сюзерену, как они друг на друга доносят. Я думаю, впереди у нас еще доносы на тему, что вот такой-то опричник работает на ЦРУ. Может быть, они временно забудут о правозащитниках, потому что агенты ЦРУ – это такое ходовое обвинение, они найдут их в собственной среде, чтобы получить еще кусочек добычи. Ну, в принципе, пока они дерутся, добыча могла бы и уйти. Если бы это не была Россия, если бы страна не лежала, она могла бы оправиться, встряхнуться, пока они все это делят и друг у друга вырывают разные преференции. Но здесь у меня нет особенной надежды на то, что страна встанет.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Юлии Латыниной. Вот грязня между чекистскими сообществами, так сказать, она, как говорится, до хорошего не доведет. И вот коррупция там сильнейшая, и интриги, и прочее, 5-10. И вот не кажется ли вам, что в конце концов приказы, как говорится, президенту отдавать будет некому? Это во-первых. А во-вторых, как бы это в конце концов приведет к краху, к катастрофе политической системы, которая сейчас вот в России.
Ну, как я уже сказала, сама по себе вот эта вот грызня и точно так же является инструментом, с помощью которого управляют политической системой. Точно так же, как коррупция является не помехой политической системе, а инструментом, с помощью которого она действует. Но вот к вопросу о приказах, мне кажется, есть одна очень важная вещь, которую мы пока не обсуждали. Это, собственно, действительно, вот как были устроены чекисты, да более того, там спецслужбы вообще во всем мире, и как устроены нынешние чекисты. Дело в том, что, конечно, какие-то значительные части этой системы сохранились, и в частности ее стремление к показухе, к рассказам о предотвращенных 300 терактах. Но мне кажется, что очень многие части этой системы, наоборот, совершеннейшим образом изменились, причем в злокачественную сторону. Ведь всегда, допустим, любая, причем не только чекистская система, система любых спецслужб подразумевает строгую иерархию, строгое подчинение. Но, простите, какое же может быть строгое подчинение, если Путин увольняет генералов ФСБ, а они продолжают сидеть в своих креслах? Мы представляете себе, что где-нибудь при Сталине Рамон Меркадер дает пресс-конференцию и говорит: «Я хочу занять пост Сталина». Да более того, фиг с ним, с Рамоном Меркадером. Представьте себе, что какой-нибудь Джеймс Бонд дает пресс-конференцию и говорит, я хочу быть премьер-министром, вообще баллотироваться в парламент. Это невозможно не потому, что спецслужбы, та или иная спецслужба тоталитарная и демократическая, это невозможно, потому что спецслужба есть спецслужба. У нее есть некие внутренние стандарты, в том числе вот эта жесткая вертикаль. У нас спокойно господин Луговой баллотируется в парламент и дает пресс-конференцию, в которой говорит, да нет, я могу и президентом быть. Это фантастика, такого не бывает нигде в мире, не только что в тоталитарных обществах. Наконец, есть такая вещь, как сдача и несдача своих. Ну, никогда не сдают спецслужбы своих, что там ЦРУ, что МОСАД, да что там спецслужбы. Ну, помните, как в советское время убивали милиционера? Ну, все на ушах стояли. Сейчас, вот совсем недавно убили, год, по-моему, полтора года назад, убили генерала КГБ Трофимова. Расстреляли, причем расстреляли в ходе конфликта между двумя коммерсантами, и хорошо известно, на чьей стороне был генерал Трофимов. А спецслужбы на это просто не обратили внимания, потому что у них хорошие отношения с одним из коммерсантов. Что произошло в следующем? Точно так же, точно тот же самый, по видимости, киллер расстрелял уже старшего следователя Следственного комитета в рамках того же самого дела. Вот это вот такая фантастическая вещь, как сдача своих, такая фантастическая вещь, как полное отсутствие субординации – она не характерна уже не только для тоталитарных спецслужб Совка. Она не имеет ничего общего с тем, как функционирует спецслужба в любой нормальной демократической стране.
Какого следующего акта этой междоусобицы может ожидать российское общество, по-вашему?
Вы знаете, по моим, знаете, конечно, сказать трудно. Как я уже сказала, что поскольку Путин поддерживает равновесие между двумя партиями, он, конечно, по идее сейчас должен поддержать слабейшую, а слабейшей партией оказался как раз господин Черкесов. Но учитывая, что господин Черкесов вдруг выступил публично, это может Владимиру Владимировичу очень сильно не понравиться, потому что, как я уже сказала, вот это очень нехарактерная вещь, выяснять отношения на публике. Если ты выясняешь отношения на публике, значит, ты их не можешь выяснить под ковром. Значит, ты слабейшая сторона. Кстати, не лишне напомнить, что несколько лет назад генерал Черкесов уже опубликовал подобное же письмо. После того, как в Нальчике на здание госнаркоконтроля напали, убили несколько сотрудников, боевики, это сделали боевики Муслима Атаева, главы Джамаата Шариат, и утащили там 250 или что-то в этом роде автоматов.
Спасибо. Итак, междоусобица внутри чекистского сообщества в связи с сегодняшней статьей Виктора Черкесова в газете «Коммерсант» мы обсуждали с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. В «Ланах Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.